поскольку мы совсем почти не говорили о том Владыкином тексте, который был предложен для обсуждения, потому что Борис Аркадьевич предложил очень серьезные, опосредованные, широкие выводы из этого текста. Но, может быть, будет просто технически осмысленно вернуться к тексту. Я, вот, так сказать, высказать несколько, сделать нечто вроде конспекта этого текста, поскольку в нем есть большая неожиданность. Да? Владыка Антоний начинает с того, что материя прежде всего жива, что древнее уже представление о материи, досократическое даже, об этом Владыка не говорит, но предполагает, видит материю мертвой. Гюле, да, это грязь. Что это заблуждение. Да, в действительности материя – это просто другое слово для твари. И вся тварь связана с Творцом живой связью. Вся тварь может быть и одухотворена вполне, и в ней нет зон, не пронизанных божественной благодатью. Доказательство тому, как говорит Владыка, существование чудес. Чудеса – это не насилие всемогущего демиурга, мага, над природой. Напротив, Борис Аркадьевич вспоминал, но не цитировал стихи Пастернака, можно вспомнить точное подтверждение мысли Владыки, или, напротив, продолжение в мысли Владыки стихотворения Пастернака «Чудо», где он говорит: «Найдись в это время минута свободы». Да, то есть, если бы дерево могло поступить по собственной фантазии, своевольно, но в действительности это невозможно, оно находится в полной гармонии с Творцом. Да, и чудеса – это не насильственные действия Творца, это восстановление утраченного согласия, говорит Владыка, и мы можем представить себе, например, дети очень отчетливо представляют себе жизнь в раю, возможность летать, даже гораздо более существенные, чем вот эти превышающие наши или продолжающие наши возможности удивительные явления. Если мы внимательно всмотримся в действия детей, совсем маленьких, дошкольного возраста, мы увидим, даже и раньше значительно, мы увидим, что они предполагают законы царства, живут по законам чуда и уверены в том, что и мы к этому способны. Например, ребенок угощает вас конфетой и затем протягивает руку. Он уверен, что конфета не уменьшилась от того, что вы ее съели. Вот, не только, так сказать, не исчезла, но вообще не потерпела никакого ущерба. Да? Ребенок живет по закону, то, что ты отдал, возросло. Это так в царстве, так в заповедях блаженства. Отсюда и мы знаем, что нет более естественного. Да? На ребенке мы видим неповрежденную природу. Так мы можем если угодно, доказать, даже не подтвердить мысль Владыки о том, что чудо – это восстановление утраченного согласия, а не нарушение, не вторжение. Особо вспомним, например, последние главы Евангелий. Воскресшее тело Господа проходит сквозь стены. Именно здесь это вдруг подчеркивается. Он силой обладал и до этого. Да? Однако здесь подчеркивается, я думаю, согласие. Полное согласие между ним и молекулами стены. И это тоже мы видим в житиях святых. Согласие с молекулами воздуха, с сверхсветовыми скоростями, да, когда святой оказывается там, где он нужен. Он не летает, как дирижабль, да, потому что у него есть сверхвозможности. Он просто оказывается там, где нужен. Он в согласии с природой. Далее, вот в этом коротком тексте, Владыка обращает наше внимание на то, что на этих положениях, на положении основном о материи, как о живой твари, целиком способной к диалогу с Творцом, основано наше отношение к чудесам. Об этом мы как раз только что говорили, вообще ко всяким чудесам, и в особенности наше отношение к двум дополняющим и важнейшим в отношении тела Спасителя событиям. Во-первых, к воплощению, когда божество нисходит максимально вглубь падения мира. Да, кеносис соединяет с самыми, так сказать, низшими точками бытия, с самой болью, да, жаждой соединяется божество. И вознесением, когда самые пораженные участки материи, да, Бог, пораженный копьем, руки, пронзенные гвоздями, возносятся в Троицу, становятся частью Троицы, ее аспектов. Да, тем самым падшая материя, соединяясь с воплощенным Богом, становится уже не материей, да, мы уже не можем говорить о материи в Троице. Возникает как бы парадокс в чистом виде, языковое недоразумение. Между тем, это факт веры. И затем Владыка говорит, что в нашем религиозном опыте к этому добавляется основное переживание таинств. Да? Оно двустороннее. Для начала мы нашим телом участвуем в возвращении материи к славе, к ее преображению. А именно, мы ногами идем в храм. Вот. Мы руками приносим просфору. И так далее. То есть все, что, все наше соучастие в литургии выражается телесно. Да, мы не можем, подобно Аристарху Платоновичу, телом находиться в Калькутте, а духовно, может быть, на литургии это ничему не поможет. Да? Вот. Или мы телесно окунаемся в воду. Да? И так далее. Все наше положительное, активное участие в таинствах происходит телесно. И в ответ на это, что удивительно, тоже через тело происходит мгновенная реакция. Мы ртом причащаемся. Мы организмом усваиваем дары. Да? То есть на наше небольшое телесное усилие встать, например, утром, Господь отвечает тем, что приносит нам себя в дарах, в теле. Заключает Владыка тем, с чего далее, продолжая его мысль, Борис Аркадьевич начал. Итак, во всех случаях Бог действует в нас через плоть. Действие Божие мы ощущаем физически. Здесь я ничего абсолютно своего не хотела добавить, просто хотела напомнить вот эти несколько основных пунктов этого короткого, но необыкновенно содержательного текста Владыки, который кончается словами «непонятно, но безусловно». Теперь я позволю себе, если это имеет хоть какой-то смысл, я просто не знаю, привести такой очень крайний, может быть, ужасный пример того, что с плотью происходит в христианском восприятии. Это плоть мученика, тело как объект мучений. Да, я хотела сказать, что существует большое богословие, о котором вот мы слышали то, что говорил Владыка, и затем это связано с тем, что говорил Борис Аркадьевич, различающее тело и плоть, но я не совсем уверена, что это прямо коренится в библейском словоупотреблении. В Библии все-таки два слова, хотя слово «басар» более общее, но есть и слово «гуф», означающее оформленное тело. И в Новом Завете, пожалуй, даже не одно, много слов, и гораздо больше выражающих оттенки этого этих сложных соотношений, да. Мне довелось прочесть очень интересную, мне кажется, работу архимандрита Януария Ивлева, который говорит, что слово «сома» – «тело» у апостола Павла означает «антропос» – «человек». А когда он говорит «антропос», то он имеет в виду только социальный аспект всегда. Только человек среди других людей. На самом деле я не совсем уверена, что мы всегда можем вот так разграничить. Действительно, в святоотеческом употреблении это уже делается так. Саркос всегда отрицательно, сома может быть и положительным. Но это скорее все-таки уже после 4 века. А что же касается, вот если говорить о ветхозаветном словоупотреблении, это вообще гораздо сложнее, да. Если говорить о теле мученика, то есть о пассивном теле. О теле претерпевания, мы для начала сталкиваемся с тем фактом, который банален совершенно, я думаю, что его знает каждый врач. Владыка описывает это, например, когда говорит про солдата, которого врач-нацист лечил без обезболивания, вы помните, наверное. Что физическая боль правит миром. Есть ее разнообразные градации, и есть такие ее масштабы, которые сильнее всякого человека. Вот. И если мы обратимся к мученическим житиям, то мы ранним, самым ранним, да, то мы увидим, что описатели этих актов находились в полном сознании относительно этого обстоятельства. Они описывают, как правило, первое состояние свидетеля, которого истязают, как ощущение, ну, крайней подверженности. Да? Самое первое, что отмечают, скажем, житие Фельцитаты Перпетуе, 203 год, акты, или Лионские мученики, 167-й, это потрясение, когда это тело обнажено. Да, мы знаем, что этим и в 20 веке всегда пользовались мучители. Да, человеку еще ничего не сделали, но он раздет и связан, или схвачен. И он ощущает полную уязвимость. В этот момент, как правило, мученик переживает отсутствие помощи Божией. Он взывает о ней, да? Он чувствует, что он сам не способен ни на что. Второй этап, который описывают некоторые жития, очень ярко, скажем, описание в письме Лионских мучеников, это, так сказать, один из самых ранних документов, да, мы помним, Евсевий Памфил, Евсевий Кесарийский включил его в пятую книгу своей церковной истории, переписал. Это совершенно достоверный документ. Да, там описывается, что самые хрупкие, вот мученица блондина, которая была физически очень болезненной, слабой, она не чувствовала того, что с ней делают. И некоторые мученики, воззвав к Богу, исполненные неким пророческим духом, находятся в том состоянии, когда они не ощущают боли. Также, скажем, Перпетуя, там прямо говорится в этом житии, в этом описании, которое сделано очевидцем. Вот, она, находясь in spiritu, in ecstasy, да, там прямо сказано, что она была в экстазе, вышла из себя, сказала, когда уже нас отдадут этой корове, да, в то время, как она только что пережила это. Она просто не осознавала этого. Или, как сказала ее подруга по мучениям Фелицитата, другой будет страдать во мне, как я страдаю за него, и он мне поможет, да. Однако это психическое состояние. И затем эти древние жития, древние акты зачастую отмечают переход этого в третье физическое состояние. Например, от тела Поликарпа Смирнского, это первое известные нам мученические акты, да, 156 или 157 год, когда его живого сжигают на костре, исходит запах, как от свежего хлеба в печи. И он представляется созерцающим его ученикам как бы просфорой. И он сам, когда молится, говорит о себе, как о хлебе предложения. Из отсеченной головы мученика течет кровь и молоко. Довольно частый мотив. в тоже довольно ранних, например, Апа Виктор, это начало, самое начало IV века, коптское, подлинные акты. Вот, в апокрифических деяниях апостола Павла молоко течет вместо или вместе с кровью. О чем это говорит? Я вовсе не хочу сказать, что это происходило. Вот. Это от нас совершенно скрыто и, главное, совершенно не важно. Вот. Понятно, что на одного человека, у которого, может быть, вытекло немножко молока по неизвестной причине, приходятся миллионы людей, отдавших свою кровь, у которых текла кровь и только кровь. Да? Речь идет, и те, кто составляли эти тексты, были не более наивны, чем мы. Они хотели нам нечто передать. Это нечто, я думаю, как сказать, действительно и после того бесконечно сложного и страшного опыта, который мы получили от 20 века. Речь идет о том, что тело, плоть человека абсолютным образом присутствует в его общении с другими и Богом, в общении, превращающим его в святого, в мученика. Вы помните, конечно, фразу Бердяева, что когда голоден я – это физическое явление, а когда мой ближний – это духовное явление. Так вот, понятно, что миллионы лагерников, миллионы людей, умерших от голода, говорят нам о том, что физические явления стали явлениями духовными, что физического практически не осталось. Когда еды совсем нет на всех, каждый ее кусочек причастия, если его делят. И вот, я думаю, эти этапы, наблюдаемые в описаниях древних актов, говорят нам о том, что происходит с человеком по мере того, как в его плоть все более входит любовь к другому. Сначала он страдает, потом он забывает о себе, потом он становится приношением. Вот, мне кажется, это и имел в виду владыка, когда говорил о том, как мы участвуем в таинстве. Спасибо.
Спасибо большое. Не меньше, наверное, есть вопросы.